Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 26 красавіка.
Сніт чарнобыльскага тыпу. Прыгадваем падзеі аварыі на ЧАЭС разам з ліквідатарам.
Ніхто нікуда не ехаў. Аўтобусы толькі накаплювалі. Іх там такая вераніца стаяла туда ў сторону Чарнобыля па той дорозі, што там іх канца берегу не было. Но ніхто нікуда не ехаў. Не было такого, што сабраліся люди, пасадзілі на аўтобус і езджайте куда-небудь, аби падальше, понимаете?
Як ксёндз дапамагае кашальку Лукашэнкі абыходзіць санкцыі?
То, што он такой ярый католік, вовсе не азначае, што он святой чалавек і не ўдзельнічае ва ўсіх различных схемах па абагачэнню акружэння Лукашэнкі, да, яго сям'і, продажы оружия, алкаголя, сигарет і прочего.
Патрэбная антываенная дэкларацыя. Апейкін пра допуск беларускіх тэнісістаў да Уімблдону.
Яны павінны выкарыстоўваць гэтую аўдыторыю свае магчымасці ўсё ж такі для прасоўвання антываенных поглядаў. Вось таму я лічу, што гэта добры крок.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мой самы справядлівы дыягназ – сніт чарнобыльскага тыпу. Так, 5 гадоў таму у эфіры Еўрарадыё тлумачыў свой знешні выгляд і стан здароўя Іван Віткоўскі.
У 86-м Віткоўскі жыў у Прыпяці і працаваў на 4-м энергаблоку атамнай станцыі электрыкам. За 4 месяцы працы ліквідатарам здаровы 26-гадовы мужчына літаральна згарэў.
Праз атрыманую дозу радыяцыі ліквідатар згубіў 20 кілаграм валасы і зубы. Гніло цела і сыпаліся косткі. Думаў, што гэта ўсё. Аднак, нягледзячы на страшны дыягназ, Віткоўскі выжыў.
У чарговую гадавіну катастрофы на Чарнобыльскай АЭС мы хочам прыгадаць тую размову з Іванам Віткоўскім. У эфіры Еўрарадыё ліквідатар узгадвае дзень аварыі і разважае пра адмену ільгот для чарнобыльцаў.
Да. Дзе вы былі ў той момант? Гэта адбылося ўночы, наколькі я памятаю, на 26 красавіка. Дзе вы былі тады?
Я быў са сваім сынам малым, полтора года яму ў кватэры у Прыпяці.
У Прыпяці.
У горадзе Прыпяць, да.
А ў Прыпяці якая адлегласць да станцыі?
Если брать через город, километра 3 будет. А сама станция от города через железную дорогу километра 1,5.
То бок, праз город это по аутодорогах, а напрямую, вот так вот, да, это километра 1,5.
Да.
А ці памятаете вы той момент? У ночи вы спали?
Да, проснулся. Может, я не думаю, что я от взрыва проснулся. Может быть, совпадение. Проснулся, ничего такого подозрительного не заметил. Раніцой я так устаў, бо надо было малого везці да бацькоў у село картошку садзіць. Я устаў і хацеў купіць білет, у мяне это не получилось.
А як гэта было? Купіць білет, гэта трэба было куды ехаць?
Моя жонка со сваімі братамі селі ў пятніцу, конец рабочага дня, на матацикл паехалі ў село. Там 18 кілометраў да цёшчы ўсяго, щоб у суботу садзіць картошку. А мы малого, вон то ў бацьку, ну, то ў бабы буту, у адной, то ў другой. То привезлі ў Прыпяць якраз на тыя добаны прывіўкі, короче. Привели его, и не было же на мотоцикле места. Так я должен был в субботу его уже на автобусе привезти тоже туда, да, на наших батьков.
Вот. Чому не отрымалось это?
Раненько, пока еще малый спал, я решил сходить на станцию, на автостанцию, купить билет. Выхожу со двора, уже получается, уже рано, с выходов, ну, с этих с выездов от домов сюда, на перекрестках уже фактически, ну, не на всех, может быть, стояли уже военные и милиция. Я пришел на автостанцию, автобуса уже трохи было, но бачу, что никто билеты не продает, никуда они никто не едут. Начинаю спрашивать, а в чем дело? Да уже и сам бачу, там горбатый мост через железную дорогу возле автостанции, что, говорит, ну, я не знал, что четвертый блок, я-то не поверить никак не мог. Ну, на станции бачу, что говорит.
То бок над лесом уздымался дым, ці огонь?
Не, там у нас у горбатого моста прямо видно станция. Прямо видно, что вверх такое, оно меняюще, то жовтоватое, то синеватое такое, стоп пламени.
Вы кажете, что не можете поверить, это значит, что вы, в принципе, не ведали, что отбылося, никто вам про это не сказал.
Про взрыв никто не говорил, и мы не знали, можно сказать, аж до воскресенья. Я мог поверить про...
А это была суббота, так?
Да, это была суббота, да.
День, когда отбылся выбух, это была суббота, выходный день.
Да, я мог бы проверить про что угодно, что-то горит. Что-то горит, я мог поверить. Но что взорвался блок, это не должно было случиться ни при каких обстоятельствах.
А чему вы так лечили?
Там сильно много защит стояло, а мой один из Шурина, он работал в системе управления защитой реактора. Он для него это был шок.
То бок вы верили у то, что... Гэта настолькі сучасныя тэхналогіі, якія не могуць даць збой ні пры якім збегі абставінаў, так?
Ну, не так, чтобы я у сучасной технологии был. Блок, может, и не такой уже совершенный был. Просто, что те, кто его проектовал, они задумывали, чтобы он все-таки безопасность задумывали. Но человек же создан так, что он придумал, он же может это все обойти. Вот так и сделали на Чернобыльском
блоке. Скажите, отрымалось так, что вы хотели съехать, але застались в городе?
Неправильно было организовано. Никто никуда не ехал. Автобусы только накапливали. Их там такая вереница стояла туда в сторону Чернобыля по той дороге, что там их конца берега не было. Но никто никуда не ехал. Не было такого, что собрались люди, посадили на автобус и езжайте куда-нибудь, аби подальше, понимаете?
То бок люди стояли у автобусах, закрытые?
Разворачивались, ішли додому, було время, не було чим заняться. У мене малий в пясочку колупався, я сидів рядом, пережидав время, потому что информации ніякої. Автобусы не идут, родные поехали до своих, чем заняться непонятно и что робить непонятно. Такая была.
И что отбылось, так само не зрозуміло.
Да. Знали, что горит, что горит, а чего горит, никакой информации.
А когда вы доведались про менавіта ось вибух на четвертом энергоблоку?
Аж у неделю. Я тоже радио, там же у нас и местное радио Припятское было, ничего не говорило, приехал один из Шуринов, в город никого не пускали, мотоцикла кинул, там аж у Нових Шепелічах, пришел пешком, нашел нас, меня с малым, мы встретили нашего начальника, начальника цеха Таи, по-моему, питаемся, что такое, и шо, мы же работники станции, что нам в понеділок робить, нам на работу исти чи ні? То есть, вы представляете, насколько незнание было, что произошло на этом четвертом блоке, в конце концов. Он говорит, хлопцы, я сам ничего не знаю. Каже, був взрив. Этот мой, що він каже, ну як це взрив, як це блок можна було взорвати? Я не вірю. Каже, тим не мені є таке. Що робити, не знаю, коротше, розбігайтесь то куди. В 12 часов об'явили, що в зв'язку з аварією.
12 годин опівночі.
Ні, дня, аж у неділю.
У неділю, 12 годин дня.
Об'явили, що буде евакуація. От тоді, мабуть, все, що накоплені автобуси, вже об'явили людям, щоб собирали речі, тільки саме необхідні, і вже почали погружати. Ми на автобусах не поїхали, бо вони всі ж в основному в сторону України їхали, а нам треба в сторону Білорусі. Ми пішли пешком туди до мотоцикла, сіли, поїхали. Собирались, звісно, картошку кидати, але вже не пам'ятаю, вже, чесно сказати, кидали чи не кидали. Знаю, що також Шурин ще хмизняк рубав, щоб більше кусочок землі захватити. Це було.
То бок... І знову ж, ви ось у неділю не уявляли масштабу, що треба бігти, як ми гадали, для того регіону.
Ніхто ніде нічого, ніякої інформації. Ми то представляли, що це така радіація. Ну, а хто нам ту дозу? Тобто, ну, гамма-фон нам же ніхто не сообщав. Тобто, ми представляли там повишена, хай вона 100 раз, предполагати можна було. Но ми ж не знали, що це ж не в тисячі, а в мільйони разів вона там превисила.
Як ліквідатор, Іван Вітковський був задійнішений на Чорнобильській АЕС вахтами. Після гэтага отримав кватеру у Києві, але вернувся до батьків у Наровлю, райцентр у Гомельській області.
Некілька разів на год мужчина мусить кластися у лякарню і проходить лячення. Правда, його чорнобильська ксіва більш не дійна. Тягом свого керування Лукашенко забрав у чорнобильців усі привілеї.
Про гэта, а таксама пра тое, як фізічна асэнсоўваецца радыяцыя, у працягу размовы з ліквідатарам аварыі.
Як я это ощущаю, я могу примерно так сказаць своё мнение. Если малая доза облучения, человек может даже не замечать в то время, когда он облучается. То есть, ну я же работал вот на станции. Если в малой дозе я был, организм, если здоровый, конечно же, то ты почти не замечаешь. А когда чуть-чуть уже начинает превышать, недомогание, такая усталость, неоправданная усталость такая появляется.
Первый симптом – это стома,
да.
Так?
Вял, как ватный робится. Вроде бы я не лежу, но не можу, нема силы что-то там робить. У меня, например, голова. Потом уже со временем особенно. Так голова болит, что просто сдурить можно. Это хуже, для меня это было хуже зубной боли, понимаете, такие головные боли. Такие головокружения. А когда уже попадал на четвертом блоку, такие уже сильно грязные помещения, там я трошки начинаешь, ну, долго бываю, не успеваем что-то сделать, то, что нам там положено сделать, допустим, на этой отметке, в этом помещении. Уже явно, уже чувствуется, что мозги уже начинает плывти, что ты уже не контролируешь уже обстановку. То есть, ну, то есть, тебе уже как-то безразличие становится, уже там не думаешь про то, чепчик, а про что. То есть, понимаешь, что тебе быстрее.
Это опьянение, это страта притомности. С чем можно поравнять?
Вот с опьянением то, может, и можно. Только что такое какое-то неосознанное и такое безразличное. То есть, получается, если кто-то доходит до того, что если нема никого более свежего, то ты можешь даже и не сознавать, что треба утекать оттуда. Угу. Понимаете? Пока мы еще свежие, мы туда идем, сначала идем, потом быстрым шагом идем, потом бежим, потому что бачим, как уровень радиации растет, и быстренько там робим. А потом уже это вот теряется, это вот осознанность, в какой ты дозе находишься. Но это же на клеточном уровне изменения в организме начинают происходить. Может, какие обменные процессы начинают нарушаться, или не быстрее, или не хуже. И поэтому неправильно организм срабатывает. У нас же мозг, у меня, кстати, заболевание, диагноз поставили, який лицевую болезнь, у нас никому не ставили. Поставили диагноз органическое поражение головного мозга, лицевого генеза. То есть, получается, оно на мозге уже, у меня там были поражения зон там разных, это самое все.
Иван, до речи, ну, вось мы так поступово переходим до наших часов, с тех часов, с часов аварии. И тут у меня до вас есть такое питание, что за эти 30 годов, за опошние годы распалось больше? Это цезий, это ваше здоровье, ці гэта льготы ліквідатараў, якія ў іх былі і якіх, я так разумею, амаль не засталося.
Самы быстры распаўся, конечно, этот йод, ад которого у нас аж внутренности вылазили, кашляли так тады ў першыя перыяды. Вы знаете, что распалась справедливость. Ну, допустим, льготы я понимаю. Я, ну, сравнить тогда, если союз был. Я по общесоюзному тому удостоверению, как ликвидатор, я мог, то есть было, я мог два раза в санатории за год бесплатно оздоровиться. Причем поехать туда и вернуться обратно бесплатно. Мне, то есть это звучало так. Бесплатное оздоровление в санаторно-курортный институт на санаторном лечении и проезд к месту лечения и обратно. Потом один раз в год. Потом, короче говоря, пришли, уже санатории отпали.
Так санатории отпали
потом, первые. Потом отпало проезд. Потом отпал, короче говоря, проезд у городскому транспорте отпал. Потом, короче, отпал льготы на лекарства. Не, сначала на коммунальные услуги, то есть там электричество, газ отпало. Теперь уже и льготы на лекарства. Доходит до того, ты можете представить, ну, в цьому году прошел самое плановое лечение нормально. Не знаю, что повлияло. По-моему, в прошлом, типа за прошлым я проходил, сам куплял уколы капельницы, только бесплатно лежал в больнице. А ранее было, допустим, как-то особенно, как начали у нас ті льготы забирать, доходить до того, что приходишь, ну, на это, на плановый этот осмотр, короче, казалось бы, про яке я Настя говорила, чтобы побачили, как накапливается, чтобы статистика якась была, чтобы знали, что, ну, чтобы они знали, что с нами получается, и все. Приходишь, напишу ту направление, сдать свен и кров. Як наркомандик, тобі ж приз безплатно. Як ти інвалід Чорнобиля, ви з приса свого принесли? Кажу, ні. Все, значить, ми у вас кров не брати не будемо. Так я кажу, як ви тут на направлені, так і напишіть. Отказано в заборі крові, в зв'язку з тим, що не представиш приз. Так подумали, подумали, ні, ну його баню. Так достає з шкафчика шприца, добере у мене кров. Представляєте, інвалід Чорнобиля. У нас таких, що на станції були тільки два дурних Івана. Один пожарник і один я.
А какие льготы у вас в Оле зараз застались? Я так разумею, что перелечить их можно худшей, чем те,
какие вернули. Я учора.
Есть? Что засталось?
Как есть?
Я это у вас пытаюсь.
Я не знаю, какие льготы у меня есть. То есть я не пользуюсь, ну, инвалид Чернобыля третьей группы, не пользуется абсолютно ни одной льготой. Если была вторая группа, то какая разница, ты Чернобыль цени? Вторая группа, это дает льготы. А статус то, що ти ліквідатор чи Чорнобиль, ні, ніякі льгот не дає. Мені іноді в шутку кажуть, я вчора так їм і казав, що кажу, а поступлення в вище учебне заведення? Я кажу, ох, який я щасливий, що у мене така льгота є. Для мене це, я не знаю, кстати, є вона чи не є, але для мене це просто не актуально. Зачем мені таке?
Гэта быў Іван Віткоўскі, ліквідатар аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Мы размаўлялі з ім 5 гадоў таму ў студыі Еўрарадыё ў Мінску.
Тады Іван шмат вандраваў па свеце, наведаў Сейшэлы, Зімбабве, Танзанію, Мадагаскар, Манголію. Іван па-ранейшаму жыве ў Нароўлі і на вадохрышча акунаецца ў палонцы.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Як ксёндз дапамагае кашальку Лукашэнкі абыходзіць санкцыі?
То, што он такой ярый католік, вовсе не азначае, што он святой чалавек і не ўчаствуе ва ўсіх различных схемах по обогащению окружения Лукашенко, да, его семьи, продажи оружия, алкоголя, сигарет и прочего.
Потребная антивоенная декларация. Апейкін про допуск белорусских теннисистов до Уимблдону.
Яны як бы павінны выкарыстоўваць гэтую аўдыторыю, свае магчымасці ўсё ж такі для прасоўвання антываенных поглядаў. Вось таму я лічу, што гэта добры крок.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Некалькі тэнісістаў з Беларусі і Расіі падпісалі дэкларацыю аб нейтральнасці для ўдзелу ў Уімблдонскім турніры, паведамляе BBC са спасылкай на арганізатараў. Імёны спартсменаў не называюцца. Забарона на ўдзел у турніры для беларускіх і расійскіх тэнісістаў была знятая ў канцы сакавіка. Летась Уімблдон стаў адзіным турнірам серыі вялікага шлема, які не дапусціў тэнісістаў з Беларусі і Расіі на свае корты за расійскай агрэсіі ва Ўкраіне. У склад хакейнай зборнай Беларусі выклікалі 7 хакеістаў «Металурга» і «Нёмана», якія ўдзельнічалі ў фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі. Серыю выйгралі жлобінцы з лікам 4-3 і другі год запар сталі чэмпіёнамі. Хакейная зборная Казахстана была вымушаная перад чэмпіянатам свету звольніць галоўнага трэнера Андрэя Скабелку, таму што ён беларус. Арганізатары сусветнага першынства, якое ў траўні пройдзе ў Рызе, адмовіліся выдаваць латвійскія візы грамадзянам Беларусі і Расіі. У паўфінале гандбольнай сеха-лігі Мяшкоў-Брэст згуляе з пермскімі мядзведзямі, мінскі СКА з чэхаўскімі мядзведзямі. Паядынкі адбудуцца 6 чэрвеня ў Санкт-Петербургу. На 8 чэрвеня запланаваныя фінал і матч за трэцяе месца. З 2026 года фіналы футбольнай лігі чэмпіёнаў могуць праводзіцца ў ЗША. Гэта дапускаюць ва УЕФА, дзе спасылаюцца на надзвычайную папулярнасць футбола ў Злучаных Штатах. У бліжэйшыя ж гады фіналы лігі чэмпіёнаў прымуць Стамбул, Лондан і Мюнхен. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Абыходзіць санкцыі кашальку Лукашэнкі бізнэсоўцу Александру Зайцаву дапамагае ксёндз Ігар Лашук. Гэта вынікае з апошняга расследавання, апублікаванага беларускім расследніцкім цэнтрам.
Зайцаў вядомы як стваральнік кампаніі «Сохра Оверсіз», суладальнік футбольных клубаў і кампаніі «Брэміна Груп». Яна была створаная па ўказе Лукашэнкі і згуртавала набліжаных да яго алігархаў – Праз яе і звязаныя з ёю структуры ідзе істотная частка афіцыйнага транзіту праз Беларусь.
Пад санкцыі Зайцаў патрапіў у 21 годзе. Аднак нечакана ў верасні 22-го ён атрымаў узнагароду ад папы рымскага. Яму ўручылі тытул рыцара ордэна Святога Рыгора Вялікага. Гэта найвышэйшая ўзнагарода, які святы сталец дае свецкім асобам.
За што Зайцаву выпаў такі гонар, афіцыйна не паведамлялася. Аднак вядома, што ён фінансава падтрымліваў некаторыя каталіцкія праекты ў Беларусі.
На цырымоніі ўзнагароджання прысутнічалі ксяндзы Ігар Лашук са Стоўпцаў і Юрый Жыгарын з Навагрудка. І вось апынаецца, што ў верасні 21-га года Ігар Лашук заснаваў кампанію «Алісма», на якую падсанкцыйныя ўладальнікі кампаніі «Брэміна Груп», у тым ліку Зайцаў, перапісалі частку сваёй маёмасці.
Падрабязнасці гэтай гісторыі абмяркоўваем з журналістам Алексеем Карпекам, які, уласна, і раскапаў факты датычнасці святара каталіцкай царквы да абыходу санкцый лукашэнкаўскіх бізнэсоўцаў.
Давай пачнем з таго, што ксёндз Лашук ўжо пракаментаваў СМІ гэтую ўсю сітуацыю. Ён лічыць, што тваё расследаванне гэта паклёп і што гэта проста ці не нечая замова. Што можаш сказаць на гэты конт?
Я хачу сказаць, што если он так считает, то пусть так считает, имеет право. Но как бы в нашем расследовании приведены факты. Нету никакого поклёпа или чего-то такого, или там замовы. Просто не нужно участвовать в сомнительных финансовых схемах, и не будет про тебя никаких тогда расследований.
Вот і все.
Ну, глядзі, вось Юрый Санько, гэта ж ён вам, здаецца, сказаў, гэта прэс-сакратар Рымска-каталіцкай церквы ў Беларусі. І ён сказаў, што як бы святар не можа ні ўдзельнічаць у палітычных партыях, ні займацца бізнесам, так? Гэта
да,
нават
да.
немагчыма паводле кананічнага права. А якім жа чынам так атрымалася, што ўсё ж ксёндз Лашук удзельнічае ў бізнесе, займаецца ім?
Ну, смотри, каноническое право – это же не какая-то там юридически строгая штука, которая отслеживается постоянно, да, там священники не сдают справоздачи своим начальникам, там, митрополитам или папе римскому о том, участвуют или не участвуют они в каких-то бизнесах, да, так или иначе. Где-то в каких-то странах есть всегда священники, которые участвуют в различных бизнесах. О чем, кстати, незадолго до нашего расследования высказался Папа Римский, что все эти вот экономические истории, они бросают тень на католическую церковь. Как так получилось, что Игорь Лашук оказался в бизнесе с Зайцевым? Ну, вероятно, его попросил Зайцев быть основателем компании, да, чтобы не было никаких очевидных публичных связей между владельцем компании и там Бремена Групп, Зайцевым, Алексеем, Воробьем, вот этой всей тройкой, которая владеет Бремена. И, вероятно, поскольку, как опять же по словам Лашука, да, Зайцев много жертвует благотворительности для католического костела, он, вероятно, посчитал себя как-то должником или что-то такое и решил в этом всем поучаствовать. По его словам, Алисма участвует в неких католических проектах, финансирует какие-то католические проекты. Каких-то публичных подтверждений этому мы не нашли еще во время расследования. Поэтому как-то подтвердить или опровергнуть эти слова я не могу.
Алеш, у чем сутность? Как раскрылось то, что все же это такая прокладка для обхода санкций, эта фирма?
Получается, летом 2021 года Бремена Групп, Зайцев, Алексин, Воробей попали под санкции ЕС. И уже в сентябре 2021 создается вот эта компания «Алисма», которой основатель Игорь Лашук. И на эту компанию Бремена Групп в вот этой вот своей особой экономической зоне Бремена Орша, да, вот этот вот такой оршанский офшор, где практически не платятся налоги и там куча по всяких других льгот, в этой вот особой экономической зоне на Алисма переписывают все склады, которые были на Бремена Групп, транспортный терминал, передают им, в общем, все вот эти вот складские логистические обязанности. Параллельно компания получает различные лицензии и дополнительные разрешения от Государственного таможенного комитета, как то там проставка акциз на импортную табачную продукцию, которую завозит в Беларусь Беларусьторг, проставка акциз на алкоголь, лицензия на оптовое хранение и продажу алкоголя. И в то же время еще они занимаются реэкспортной схемой. У них прямо на сайте Алисма написано, что они занимаются маркировкой товаров для российского рынка. То есть какие-то товары завозятся в Беларусь, но не с целью продажи на белорусском рынке, а с целью потом перепродажи на российском. И все эти товары идут через вот эту вот Алисма Бремена Оршу, где получают растаможку, где проставляются все необходимые маркировки, будь то российские акцизы или что-то еще, и уже отправляются на российский рынок. И получается обход санкций такой, что Бремена Групп и ее владелец сейчас под санкциями, но вот эта вот вся логистическая штука, она была вывезена из-под санкций, когда все переписали на Алисма, которая, ну, юридически, она никак не связана ни с Бремена Групп, ни с тройкой бизнесменов ей владеющих.
Па словах ксяндза Ігара Лашука, Александр Зайцаў – шчыры вернік, які ад усяго сэрца дапамагае каталіцкаму касцёлу ў Беларусі. «У нас такіх, як спадар Александр, амаль няма», – запэўнівае святар. Ён кажа, што не падтрымлівае санкцыі, уведзеныя супраць Зайцава.
Наколькі натуральная гэтая дапамога касцёлу і наколькі шчыра гэта робіцца, працягвае Алексей Карпека.
Ігар Лашук считает, что да. Это все шире сбоку Зайцева, что он настоящий католик, что он очень сильно помогает католической церкви. Там разговоры, вероятно, даже о миллионах благотворительной помощи. Да? Ну, это не подтвержденная информация, но типа ходят такие слухи. Сам Лашук считает, что вот там Зайцев уже много лет истый католик, такой истинный католик, получает благодарности даже от Папы Римского.
Ну да, это орден.
Фотография у нас, да, даже до ордена у нас есть. Фотография, где апостольское благословение от Папы Бенедикта XVI для Александра Зайцева.
На вот еще Бенедикта, ясно.
Да, то есть он уже давно как бы в этой всей, говорят, лет 14, где-то так. Якобы он вот прям в католичество ушел. Но то, что он такой ярый католик, вовсе не означает, что он святой человек и не участвует во всяких различных схемах по обогащению окружения Лукашенко, да, его семьи, продажи оружия, алкоголя, сигарет и прочего. Интересно, что Вашук думает о том, как эти деньги, которые вот Зайцев дарит католической церкви, да, как благотворительность, откуда эти деньги у Зайцева, да, источник? Или он думает, что если это для католической церкви, для веры, то как бы эти деньги, считают, ну, прошли процедуру индульгенции, очистки божественной? Но он на этот вопрос вряд ли нам ответит.
Ну, до речі, тут ще такий момент, ось як це все корелюється поміж собою, я маю на увазі ось гетий тиск з боку режиму, так, на католицьку церкву з одного боку, а з іншого боку, гета ось удел, по сутності, католицького костела у обиході санкцій. Ось як це все балансує поміж собою?
Нет, ну смотри, нельзя сказать, что прямо вот католический костел в Беларуси помогает обходить санкции. Это на данный момент доказано, что это инициатива одного конкретного ксенза, Игоря Ушука, да? То есть мы не можем сейчас утверждать, что именно институция сама по себе, как католическая церковь в Беларуси, да, она помогает как-то вот это все обходить. Нет, мы такого сказать не можем. Что касается Ватикана и его деятельности в Беларуси, ну, они преследуют свои интересы. Да, для них типа, беспроблемная деятельность местной католической церкви намного более в приоритете, чем там связи, да, с каким бы то ни было токсичным режимом, будь то режим Лукашенко или кого-то еще. Да, главное, для них главное, чтобы, значит, вот, церкви были открыты, службы проводились, костел продолжал работу.
У тебя же там была некая феерычная размова с пресс-службой, здається, Ватикана, так, на конт этого всего?
Не, с пресс-службой Ватикана, с пресс-службой апостольского нунция, посла Ватикана в Беларуси. Когда мы делали расследование, мы, естественно, направили им официальный запрос за несколько там недель с просьбой прокомментировать, за что, значит, Зайцеву вот дали вот этот орден и как они относятся к тому, что вот священник может участвовать в бизнесе. Мы прождали почти 2 недели, ответа не было, и я им позвонил, говорю такой, ну так ответ будет, а они мне такие, для вас у нас информации нет. Я говорю, а когда будет? Не будет. Я говорю, в смысле не будет? Мы же отправили официальный запрос. Они говорят, ваше право отправить, а наше право ответить или не ответить.
Слухай, ну окей, вот вы выпустили это расследование, так, и что далее? Что вы хотите, как было что? Ну, вот окей, Лашук допомагает обыходить санкции олигарху Зайцеву, так, гаманцу Лукашенко. И что?
Слушай, ну, мы не ставим каких-то сверхцелей для наших расследований, да, наша задача документировать, выявлять и публиковать об этом истории, да, полностью подтвержденные, чтобы это не было никаких слухов или что-то такое. То есть мы как-то публикуем факты. Вот есть такая история, да. Священник помогает обходить санкции для кошелька Лукашенко. Какая будет на это реакция, мы не знаем. Да, вот Лашук как бы считает, что все ок ему. Будут ли какие-то санкции со стороны католического костела по отношению к Лашуку, я, если честно, сомневаюсь. Да, будет ли какая-то реакция со стороны Ватикана на эту историю? Да, мы сейчас в процессе получения от них комментария и переговоров с итальянскими журналистами о том, чтобы опубликовать там где-то в Италии эту историю тоже в том числе. Будет ли какая-то реакция Ватикана? Мы не знаем. Да. Возможно, они вообще отмолчатся. Как бы Ватикан любит такие скандалы замалчивать. Да. Это их старая добрая практика. Попадет ли эта компания под санкции Евросоюза? Ну, я сильно сомневаюсь. Во-первых, потому что санкции того же Евросоюза очень долго вводятся. Да, давно уже не было никаких пакетов санкционных по Беларуси. Это там постоянно эти обсуждения, не могут прийти единого мнения. Возможно, попадет под санкции США. Это не то, чтобы та цель, к которой мы стремимся. Да? Наша цель как журналистов рассказать историю показать коррупционную составляющую, обход санкций, причастность вот католического священника. Конкретно этой истории. Да, показать, что связи того же Ватикана с белорусскими властями не так однозначны или имеют подоплеку различную, вот, скажем так. Ну вот и все. Будет ли что-то после этого, мы не знаем. Как бы я, когда делаю такие расследования, я особо не планирую о том, что что-то случится после этого расследования. Да? Иначе можно тогда оказаться в жесткой ситуации фрустрации, когда ты что-то сделал крутое, а как бы ничего не произошло. Зачем себя такими мечтами выбивать из колеи? Нет. Главное — опубликовать историю, показать людям, рассказать. Для меня.
Мы пагутарылі з журналістам беларускага расследавальніцкага цэнтра Алексеем Карпекам. У сваім матэрыяле ён распавёў пра сувязь каталіцкага святара Ігара Лашука і кашалька Лукашэнкі Александра Зайцева.
І хоць Лашук адмаўляе сваю прыналежнасць да таго, што праз яго фірму Зайцаў абыходзіць санкцыі, расследаванне даказвае адваротнае.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Патрэбная антываенная дэкларацыя. Апейкін пра допуск беларускіх тэнісістаў да Уімблдону.
Яны павінны выкарыстоўваць гэтую аўдыторыю, свае магчымасці, ўсё ж такі для прасоўвання антываенных поглядаў. Вось таму я лічу, што гэта, ну, добры крок.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Брытанскі спявак Эд Шыран прыляціць у Нью-Йорк, каб прысутнічаць на слуханні аб аўтарскіх правах. Музыка сутыкнуўся са спадчыннікамі сааўтара песні Марвіна Гая «Let's get it on», якія абвінавачваюць яго ў плагіяце. Шыран рэзка адказаў на довады адвакатаў аб тым, што ён нібыта скраў элементы хіта 70-х для ўласнага «Thinking Out Loud». Тады адным з доказаў, які суддзя пакінуў у падвешаным стане падчас папярэдніх слуханняў, было відэа, на якім Шыран спявае дзве песні падчас канцэрту ў 14-м годзе. Музыка сказаў, што трэкі маюць падобныя акорды. Поп-спявачка Шакіра прызнана жанчынай года па версіі прэстыжнага музычнага выдання «Білборд». Яна атрымае ўзнагароду на мерапрыемстве пад назвай «Лацінаамерыканскія жанчыны ў музыцы», якое адбудзецца ў траўні. Сваю кар'еру Шакіра пачала будаваць у 13 гадоў і за гэты час дасягнула небывалага поспеху і прызнання. Так выканаўца можа пахваліцца 10 ўзнагародамі Грэмі, а за сваю больш чым 30-гадовую кар'еру яна выпусціла 11 студійных альбомаў. Супергеройскі фільм па коміксах DC «Флэш» паказалі на форуме ўдзельнікаў амерыканскай кінастудыі «Сінімакон». Пра гэта паведамляе «The Hollywood Reporter». Закрыты паказ прайшоў для ўладальнікаў кінатэатральных сетак. Кіраўнік медыакарпарацыі Warner Bros. Дэвід Заслаў высока ацаніў прэм'еру. «Гэта лепшы супергеройскі фільм, што я калі-небудзь бачыў», – сказаў ён, удакладніўшы, што пераглядзеў карціну 3 разы. Ролю «Флэша» сыграў скандальны актор Эзра Міллер, а Майкл Кітон і Бен Афлік паўсталі ў ролі розных версій Бэтмена. Прэм'ера ў пракаце адбудзецца 16 чэрвеня. Фільм «Beetlejuice 2» афіцыйна знаходзіцца ў распрацоўцы на Warner Bros. Аб гэтым прадстаўнікі кінастудыі заявілі на «CinemaCon». Вытворчасць сіквела павінна пачацца ў траўні ці чэрвені, а Тім Бёртон можа вярнуцца на пасаду рэжысёра. Раней паведамлялася, што зорка серыяла «Уэнздэй» Дженна Артэга таксама вядзе перамовы аб ролі ў новым фільме. Нагадаем, арыгінальны «Beetlejuice» выйшаў у 88-м годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Некалькі беларускіх і расійскіх тэнісістаў падпісалі дэкларацыю аб нейтралітэце і цяпер могуць удзельнічаць ва уімблдонскім турніры. Пра гэта надоечы заявілі арганізатары спаборніцтва.
Летась Уімблдон быў адзіным турнірам вялікага шлему, які не дапусціў да ўдзелу спартоўцаў з Беларусі і Расіі. Аднак напрыканцы сакавіка зняў забарону пры ўмове, што тэнісісты заявяць пра нейтральны статус.
То бок, яны не павінны публічна падтрымліваць рэжымы сваіх краін і атрымліваць фінансаванне ад урадаў і іх кашалькоў. Таксама тэнісісты мусяць забыцца на сімволіку Беларусі і Расіі падчас выступаў на кортах у Уімблдона.
Мы папрасілі Александра Апейкіна, кіраўніка Беларускага фонду спартовай салідарнасці, пракаментаваць гэтае рашэнне.
Гэта ну, такі як бы натуральны працэс. Ну, в принципе, над яким якби ми як фонд спортивної солідарності працювали і працюємо. Перемови з федераціями, перемови з міжнародним олімпійським комітетом об введенні обов'язкової антивоєнної декларації для уділу атлетів у спаборництвах. Ось, але тут треба розуміти, що ну я сумніваюся, що у білоруських тенісистів, можливо, навіть у російських, там є вже такі якби деякі там про режимне, там ці про провоєнні погляди, да? Ось. І я, ну, якби сумніваюся, що будуть деякі провокації з цього боку. Ось, але все ж таки це антивоєнна декларація, і вона якби має ну таке моцне символічне значення. Такий антивоєнний рух атлетів, він повинен набирати обороти в усьому світі. Атлети, вони все ж таки мусять використовувати свою популярність, свою медійність, свою аудиторію широку, вони якби зараз у такий ось час, вони якби повинні використовувати цю аудиторію, свої можливості все ж таки для просування антивоєнних поглядів. Ось тому я лічу, що це ну, добрий крок.
Тым не менш, некаторыя беларусы ўжо паспелі раскрытыкаваць гэтую навіну, маўляў, якая яшчэ можа быць нейтральнасць у дадзенай сітуацыі. Альбо вы супраць вайны, альбо ідзяцё лесам.
У Уімблдон, напэўна, арганізатары Уімблдону, яны вырашылі зрабіць гэта такім чынам. Гэта іх права. Тут немагчыма якбы навязаць, да, вось гэтае стаўленне ці гэтую пазіцыю, але добра, што ўжо як федэрацыя міжнародная і арганізатары буйных турніраў, яны як зумеюць, што як мінімум трэба падстраховацца, каб не было праваемных там і пра рэжымных пазіцый. Вось таму яны апіраюць такі якбы шлях, ну вось так декларацыі аб нейтралітэце. Ну гэта фактычна антываенная декларацыя. Таму, ну, наўрад ці мы тут атрымаем зараз нейкі адзіны стандарт ва ўсіх турнірах, ва ўсіх федэрацыях. Федэрацыі, кожная з іх, яна, у прынцыпе, можа карыстацца як бы сваім унутраным статутам і сваёй уласнай формай антываеннай декларацыі. Але добра, што ўвогуле такая форма, як прыклад, яна пачынае як бы з'яўляцца ўсё часцей і часцей. І мы як бы спадзяемся, што да алімпійскіх гульняў большых федерацій, а у лепшым выпадку і сам міжнародны алімпійскі камітэт, ён усё ж такі прыме форму антываеннай дэкларацыі як абавязковы крытэрый да доступу беларускіх і расійскіх атлетаў да спаборніцтва.
У той жа час камітэт парламенцкай асамблеі Савета Еўропы выступіў супраць допуску беларусаў і расіян да алімпіяды 2024 года. Старшыня камітэта Ціні Кокс сказаў, што гэта можа служыць прапагандысцкім мэтам агрэсара.
Падобнай пазіцыі прытрымліваецца і дзяржсакратар па пытаннях культуры, медыя і спорту Вялікабрытаніі Люсі Фрэйзер. Яна звяртае ўвагу, што ў рэкамендацыях міжнароднага алімпійскага камітэта не гаворыцца пра непрымальнасць дзяржаўнага фінансавання і не згадваецца пра сувязі спартыўных клубаў з вайсковымі і сілавымі ведамствамі Беларусі і Расіі.
Вось што пра гэта думае Александр Апейкін.
Заява пасе гэта толькі заява пасе там. Прычым гэта я так разумею, за камітэт, гэта не заява пасе. Заява толькі камітэт. Ну, гэта проста такі якбы, будзем так казаць, чыста медыйны крок, але ну, якбы па факту гэта ні да чаго не прывядзе. Ну, ось беларускіх і расійскіх атлетаў ўжо дапусцілі. І гэтае рашэнне МАК, яно наўрад ці зменіцца, разумееце? Ось. І гэта было відавочна фактычна ад самага пачатку вайны, што татальнага бану, татальнай забароны на ўдзел не будзе. Ось. І адзінае, што якбы могуць рабіць праваабарончыя арганізацыі, могуць рабіць розныя там алімпійскія кааліцыі, фонд спартыўнай салідарнасці, украінскія партнёры, гэта працаваць над крытэрыямі доступу. Ось. І нашого пункту гледжання ось головним критерієм це все ж таки повинна бути ось така конкретна окреслена антивоєнна позиція атлета. Ось підписання конкретної антивоєнної декларації. В такому випадку якби атлети можуть брати уділ. Бо розмова йде не про нації, розумієте? Нельга саправды забороняти спортсмену уділ у спаборництві тільки за те, що він має там російський там, чи білоруський пашпорт. Чи там має там білоруську чи російську національність. Справа в тому, що олімпійські гульні, спорт міжнародний – це про каштовності. І коли атлети поділяють ось гэта каштовності, каштовності міру, каштовності свободи, каштовності цивілізованого світу, то натурально такі люди, незалежно якою нацією вони представляють, коли вони гэта погляди поділяють, коли вони декларуються то, що вони поділяють гэта погляди, вони натурально мають право брати у діло спокорництва. Такі, якби, речі агульночеловечі. Ось тому, як ми виступаємо за такі конкретні, може жорсткі, але конкретні критерії дорослі атлету. Я думаю, все ж таки, цей процес, він якби досягне своєї мети. Бо ми якби працюємо вже більш за год над цією темою. І бачимо, що все ж таки поступово і федерації, і турніри, вони починають переходити до різних форм антивоєнної декларації. Ну, у нас є наша власна форма, але якби все, все одно буде користатися своїми. Але так чи інакше, це ну, доволі становча з'ява.
Кіраўнік НАК Беларусі Віктор Лукашенко даў зразумець, што будзе дамагацца ўдзела беларускіх спартоўцаў у міжнародных спаборніцтвах без абмежаванняў. Ці атрымаецца ў яго?
Дабівацца-то можна, але ці атрымаецца дабіцца? Не будзе ніякіх зменаў, што тычыцца якбы умовы ўдзелу беларускіх атлетаў у алімпійскіх гульнях. Ніякіх зменаў не будзе, гэта 100%. Вось, Макс, ну, могуць адбыцца змены наадварот у больш такі жорсткі бок у плані крытэрыяў. Вось, у гэты бок змены могуць адбыцца, але, ну, наўрадці будуць нейкія палёгкі ці там зняцце там да нейкіх абмежаванняў, гэта малаверагодна.
Мы пагутарылі з кіраўніком беларускага фонду спартовай салідарнасці Александрам Апейкіным. Ён патлумачыў плюсы і мінусы допуска беларускіх тэнісістаў да Уімблдону праз нейтральны статус. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.